Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чижа.
Да, это программа о решениях, о людях, которые принимают эти решения.
Как и о мотивах, они которыми они руководствуются.
Точно. И у нас сегодня замечательный гость, человек-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам приходилось принимать в вашей жизни.
Ну, наверное, прийти на радиостанциях в Москве и рассказывать о самом себе. Ну,
да, это самое, конечно, тяжелое было.
Это, конечно, отчасти шутка.
Как вы решились?
Мне сложно сказать. Знаете, сам себя до сих пор не пойму, как я решился, но вот совершил такое волевое усилие. А вообще, если серьезно, очень сложно ответить на этот вопрос. Вы сейчас хотите, чтобы я все мои года прокрутил у себя перед глазами, чтобы
я
решить,
просто
когда...
вспомнить какую-то развилку, которая заставила вас больше всего об этом раздумывать, и на весах были какие-то очень серьезные вещи.
Ну, наверное, все-таки вот окончательно уйти от того, чем я занимался с первого курса поступления на исторический факультет МГУ, в сторону науки и техники, в сторону космонавтики, авиации. Ну, в сторону авиации я уже ушел, когда стал летчиком сначала планеристом во втором московском городском аэроклубе имени Талалихина, а потом уже пилотом самолета в центральном аэроклубе имени Чкалова. И вот так постепенно я уходил из такой классической истории, и затем уже в 92-м году в Соединенных Штатах, когда получил степень магистра в Высшей школе международных исследований имени Полоница при университете имени Джонса Гопкинса, все, уже окончательно ушел в авиацию и космонавтику. Помню, даже написал письмо своему научному руководителю, кстати, замечательному человеку, замечательному ученому, герою Советского Союза Виктору Вославовичу Вольскому. Он был директором Института Латинской Америки, где я защитил кандидатскую диссертацию.
А что вы ему написали?
Я написал, что я ухожу в авиацию и космонавтику навсегда, что как бы судьбу не обманешь, что я просто чувствую, что ничем другим просто не могу заниматься. Это, наверное, звучит немного пафосно, но извинением этого пафоса является то, что я написал это совершенно искренне.
Ну, то есть, на самом деле решение не было таким тяжелым, вы просто чувствовали, что это ваше и все?
Наверное, да.
Ну, а Латинскую Америку вы точно так же чувствовали в свое время, что это ваше?
Ну, видите ли, просто когда ты поступаешь на исторический факультет, то помните фильм «Доживем до понедельника»? Вот когда физрук говорил вот молоденькой учительнице, которая симпатизировала Илье Мельнику, учителю истории, да что вы, говорите, с ним связываете? У него пыль столетий на очках. Вот, понимаете, историк, у меня как-то ботаник какой-то, да, вот такой вот доходяга сидит над книгами. Ну, мне ужасно, не хотелось стать таковым, я себя совершенно в этой роли не представлял. Конечно, мне хотелось заниматься чем-то таким очень динамичным, активным. Разумеется, Латинская Америка, да, Че Гевара, Фидель Кастро, по
романтике.
Ну, в какой-то степени, да. Вот поэтому Латинская Америка как наиболее активна. Кстати, там я тоже пытался заниматься авиацией.
Подождите, а зачем тогда ИСТФАК?
Знаете, хороший вопрос. Дело в том, что после школы я собирался поступать в летное училище. Но не прошел медкомиссию. Пустяк, искривление носовой перегородки, но путь в большую авиацию был закрыт. Мне дали пятую графу по медицинскому приказу, это поршневая легкомоторная авиация. То есть, а училища, которые учили на эту технику, давали только среднее образование, надо было получать высшее. Ну вот я и подумал, ну, в общем-то, политические науки меня интересовали, почему нет? Ну, вот в качестве оправдания могу сказать, что с третьего курса, как только позволила учеба, стал вот летать в аэроклубе.
А хотели летать?
Подождите, а что, в чем проблема с перегородкой? Почему?
А, ну, видите ли, если вы летаете на большой высоте, то в случае взрывной декомпрессии у вас может не успеть выровняться давление между ухом и носом, и произойдет баротравма. Вот в чем дело. Вот. А на малых высотах такого понятия, как декомпрессия, просто нет.
Подождите, а вы с самого начала хотели в космос или речь шла там о военной авиации?
Ой, нет, гражданскую авиацию. Гражданскую авиацию, никакой военной авиации. Более того, меня совершенно космос и космонавтика не интересовали. Мне всегда казалось, что это невероятно скучное занятие. Просто крутиться вокруг Земли. И управляет космическим кораблем и станцией, как вы знаете, по большому счету, не космонавт, а сэр Исаак Ньютон.
Слушайте, а вот если про авиацию говорим, вы помните свой первый полет? Ну, как пилот?
Да, конечно, 18 июня 1987 года, аэродром Барки.
А это вы на чем летали?
Як-52.
Як-52. А вот какие решения вы помните, какие надо принимать решения, когда ты пилотируешь самолет первый раз?
Самое главное решение
не паниковать?
Самое главное решение это сделать в точности, как сказал тебе инструктор. Вот если ты делаешь это точно, как сказал тебе инструктор, то можешь не сомневаться, что все будет нормально. Кстати, у меня это, видимо, в генах, потому что мой дед был летчиком-истребителем первого класса, и тоже летчиком-инструктором, и моя бабушка была летчицей.
Ничего себе.
Да.
Вот это я понимаю.
Очень хотел прадед научиться летать, но это было еще до революции. Но третьего тифа не пережил. Он, собственно, и привел моего деда в авиацию, водил на центральный аэродром, на Ходынское поле. И дед помнил, как там сидели еще присевшие на хвост ньюпоры или муромцы.
Боже мой, это же было какое-то вообще какое-то дикое количество времени назад. Вот эти все названия, которые
начало прошлого. Ну как, это где-то 20-е годы, наверное,
ну да,
прошлого века.
Да? Да.
Слушайте, а вы никогда не боялись высоты? Ну, все же этим более или менее страдают на каком-то этапе.
Ну, как не бояться, я не могу сказать. Ну, когда я лечу, например, я совершенно не боюсь высоты, наоборот.
Сейчас-то понятно.
Я нет, да и раньше как-то. Я так отвечу на ваш вопрос, я никогда над этим не задумывался. Ну, наверное, мне было бы неприятно стоять на самой верхушке Останкинской телебашни без страховки. Но вообще я хочу сказать, что вот когда я лечу, допустим, и чем выше, чем дальше от земли, тем я чувствую себя увереннее. Потому что чем больше высота, тем у летчика больше запас времени, чтобы исправить нештатную ситуацию, допустим, в случае отказа двигателя.
А были нештатные ситуации?
Ой, нет, слава богу, нет.
О, ничего себе, это вот так, как-то действительно у вас...
Я вас разочаровал?
Нет, просто я удивилась, потому что мне казалось, что люди, которые много летают или летали, у них какие-то ситуации все равно возникали нештатные. Ну, просто по опыту общения с другими авиаторами, вот и все.
Не, ну, самая моя нештатная ситуация была, когда я по молодости только начинал летать, сруливал с взлетно-посадочной полосы на грунт и немножко завяз там, вот и все. Меня руководитель полетов обложил на всю воздушную зону. Вот это была самая большая нештатная ситуация. Слава богу, больше ничего.
А пассажиров возили?
Да.
Ну, это же вот мне всегда было интересно. Ладно, машина, автомобиль. Ну, ты на земле вроде как, и побольше от тебя зависит. Это так кажется, конечно. А когда ты пассажиров на самолете везешь, это же какая-то ответственность дикая должна быть.
Ну, разумеется. Даже если ты одного пассажира везешь. Кстати, самый первый мой пассажир, это был... Я ведь еще и закончил летное училище в Соединенных Штатах, когда там учился. Вот самый мой первый пассажир был инвалид Вьетнамской войны. Его посадили в мою Cessna на заднее сиденье. Нет, на переднее сиденье, на заднее сиденье села медсестра. Вот, и я повез его на Чесапикским заливом к тому острову, где располагался госпиталь, где он вот, проходил реабилитацию.
Ну, страшно.
Конечно, это огромная ответственность, потому что ты в буквальном смысле слова держишь в руках жизнь другого человека или там, других людей.
Вот вы, кстати говоря, сказали, когда учились в Америке, мы посмотрели сегодня вашу биографию, и у вас какая-то такая большая очень образовательная история, потому что это далеко не одно место обучения и прочее. Как вы в Америке-то оказались?
Академия наук меня туда отправила.
Учиться.
В 91-м году, совершенно верно, стажером вот в эту высшую школу международных исследований имени Пола Ницце. Ну, просто когда я туда попал, я сказал, что хочу получить степень. Вот, вы, наверное, слышали, есть такая американская степень PhD. Это доктор философии. Я об этом прямо сказал своему куратору. Но я решил сделать это немного попроще. У меня уже была степень кандидата наук. И я сказал, спросил его, а нельзя ли степень кандидата просто как-то конвертировать в PhD. На что он мне ответил: Юра, конечно, мы очень уважаем степень кандидата исторических наук, но мы совершенно не представляем, что нужно сделать для того, чтобы ее получить. Поэтому давай-ка садись-ка ты за парту и вперед.
Заново,
как обычно студент, да.
А вот я даже не могу себе представить, что это такое, специальность международные отношения с концентрацией на вопросах космической политики.
Ну, на самом деле ничего сложного нет. Космос, космическая деятельность, они абсолютно неотрывны от политики. Вспомните, полет Аполлон-Союз стал дитей разрядки, как его называли. Или дитем разрядки, наверное, правильнее сказать. Когда президент Никсон принял решение перейти от эпохи раздоров к эпохе переговоров. И вот для того, чтобы показать наступление новой эры в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, было решено провести экспериментальный полет Аполлон-Союз. Потом к большому сожалению, снова задули ветры холодной войны. Там, помните, осадное положение в Польше, вот советских войск в Афганистан. Пришел к власти Рейган, крестовый поход против империи зла. Естественно, сотрудничество в космосе сошло на нет. Потом окончание холодной войны, и вот мы получили программу «Шаттл мира», сейчас Международную космическую станцию. А почему зависит сотрудничество в космосе от общеполитического контекста? Это тоже очень просто. Дело в том, что космонавтика, космическая деятельность – это в первую очередь технологии двойного назначения. То есть те, которые могут использоваться в гражданской и военной деятельности. И всякое сотрудничество предполагает определенный обмен этими технологиями. Но вы же не будете как-то усиливать военно-технологический потенциал вашего возможного противника.
Ну вот смотрите, когда вы начали этим заниматься, я имею в виду вот этот уклон с, значит, на космическую политику, это же начало 90-х годов, не было ощущения, что сейчас всем вот здесь совсем не до космической политики и не до вот этих глобальных задач, и что вот очень долгое время никаких вливаний в это, никакого интереса к этому там государственного не будет.
Знаете, вот у меня сейчас такое чувство, что никому никакого дела, ну, по крайней мере, у нас в стране, до космической политики и до космоса нет. А вот тогда, в начале 90-х годов, у меня было четкое совершенно ощущение, что есть, да еще какое. Потому что уже в 92-м году было подписано соглашение между Россией и Соединенными Штатами о фактически возобновлении космического сотрудничества. Уже обозначились контуры программы «Шаттл мир», затем Международной космической станции. И было совершенно очевидно, что будет очень большой спрос на специалистов в области именно космической политики.
Да, интересно. А, слушайте, а когда вы в 91-м ехали в Штаты, вы же там долго учились-то?
Ну, до 99-го года.
До 99-го 8 лет.
Практически,
да. А как-то вот, ну, вы приняли решение, что вы поедете прямо в Америку. Вы женаты были на тот момент?
Нет.
Вы как-то приняли решение, вы поедете в Америку. Другая страна, начало 90-х, это еще не то время, когда мы все знали про Соединенные Штаты Америки, да? Ну, тоже вы какие-то решения должны были принимать там. Вы английский язык знаете, значит, но чужая реальность страна, другая, да, реальность другая. Как так? Может, враги там на самом деле сидят какие-нибудь?
Ну, видите ли, вообще у меня никогда не было ощущения, что там за железным занавесом сидят какие-то враги. И более того, вспомните, ну, вы, наверное, не помните, конечно, конец 80-х, начало 90-х годов, когда Россия и Соединенные Штаты стали, тогда еще Советские и Соединенные Штаты стали очень крепко обниматься друг с другом. Вспомните, да, у нас и небо над нами одинаковое, и ромашки одинаковые в Советском Союзе и в Соединенных Штатах, и березки у нас одинаковые, и вода у нас одинаковая, и вообще мы ничем друг от друга не отличаемся.
Ну, это так сказать,
да, новое политическое мышление. Поэтому ничего страшного такого абсолютно не было. Более того, я, к своему удивлению, увидел, что американцы, оказывается, там, в США, были напуганы советской военной угрозой куда больше, чем мы, американской. То есть, они всерьез думали, что мы на них нападем. Мы так никогда не считали.
А вот ведь 90-е – это еще и время большого оттока людей. И когда вы туда приехали, у вас не появлялась мысль остаться?
Нет, не появлялась. Видите ли, поскольку я ведь был очень сконцентрирован именно на советской, потом на российской космонавтике. И я всерьез, когда учился по специальности космическая политика, думал, что буду по-настоящему востребован здесь, в России, именно как специалист по космической политике, как человек, очень хорошо знающий американскую космонавтику и знающий, как выстраивать отношения между российской и американской космической отраслью.
Все так и произошло?
Нет.
Там просто, когда мы смотрим вашу биографию и вот это вот обучение в Штатах, там какое-то перечисление дикое, в том числе курс интернет-маркетинга. Это вот, вот такое ощущение, что вы пытались научиться просто всему, пока еще там.
Да нет, это курсы интернет-маркетинга, они были всего один день. Вообще, вы, это вы, откуда вы взяли эту биографию? Это
интернет.
Вот враги какие-то зарядили, я не знаю, да, вычеркните это, но это смешно так, просто. Так. Самое главное, это, конечно, степень магистра из, вот этого, из университета Джонса Гопкинса, и затем степень доктора философии, ну или там, если говорить по-русски, доктора наук из американского университета. Это имя собственное, The American University. Вот это основное.
А здесь все вот эти...
Ну и плюс, конечно, я очень горжусь тем, что я получил там лицензию профессионального пилота коммерческого одно, многомоторного, и плюс еще ППП, правила полета по приборам. Это право совершать полеты ночью в сложных метеоусловиях и право при этом возить пассажиров.
Слушайте, мне кажется, просто в то время, когда вы даже вот вернулись в Россию в 2000 году, еще мало авиация у нас в стране как-то не была так развита. И как-то никто особо ей не пользовался.
Да она и сейчас не развита. Ну, то есть раньше была какая-то федерация любителей авиации, но потом ее, образно говоря, загнали под лавку просто. Так, никакой юридической базы нету, там кто-то летает на каких-то, там, в основном старых, конечно, машинах, типа Як-18Т. Есть какое-то количество иномарок, тоже в основном БУ. Да, периодически падают, мы об этом читаем в интернете. Ну, говорить о том, что мало авиация в России так же развита, как, допустим, в Соединенных Штатах, нет, к сожалению, никаких оснований. А там это, ну, не совсем как автомобиль, но тоже очень популярный вид транспорта, в том числе личного.
Я просто к тому, что куда вы здесь могли это применить, если здесь никто не пользуется малой авиацией?
А я, вы знаете, применил. Я ведь 2 года учился и работал в Аэрофлоте. Был вторым пилотом на А320, ну, учебно-летном отряде. Так что...
Учебно-летный отряд – это что такое?
Это учебно-летный отряд Аэрофлота. Это тот отряд, который готовит, это где проходит подготовку летчики, ну, которые
учили?
Пришли. Да, совершенно верно.
Угу. Ой, слушайте, это тоже большая ответственность. А вот вы полетали с человеком, научили его, думаете, нет, вообще-то не пилот. Нельзя его выпускать, чтобы он пассажиров возил. Или не было такого?
Со мной?
Ну, чтобы вы кого-то учите,
нет,
значит, да, и понимаете...
Нет, я не учил, нет, меня учили.
А, вы учились.
Да, меня учили,
вы учились.
То
есть вы учились, чтобы летать на вот этих,
да,
больших самолетах?
Да,
ничего не знаю. И потом летали, возили пассажиров на этих?
Ну, нет? Возил, когда был в учебно-летном отряде. Видите ли, дело в том, что Россия, как известно, страна с непредсказуемым прошлым. Когда меня взяли в Аэрофлот, у меня была только американская пилотская лицензия, это было нормально. Через 2 года... моего пребывания в этой славной авиакомпании, вдруг принято было решение, что все только с российскими пилотскими лицензиями. Ага. Мне было сказано, давай-ка ты, дружок, значит, собирай свои документы и топай в Ульяновское летное училище еще на 2,5 года. Для того, чтобы доказать то, что я уже доказал 20 лет тому назад, то есть то, что я умею летать. Но я подумал, зачем мне еще 2,5 года жизни на это тратить, и вот так ушел. Хотя было, конечно, очень жалко.
Обидно. Вот когда вы вообще возвращались сюда из Штатов, у вас же наверняка был какой-то, ну, если не план, то, во всяком случае, представление, что вы теперь с этим опытом и с этими умениями здесь будете делать. Ну, какое-то более-менее точное, я имею в виду.
Ну, в общем, да, я думал, что я буду работать в Российском космическом агентстве, пока в отделе, который отвечает за связи, за сотрудничество с Америкой.
Так.
Я пришел туда.
Не пожалели?
Что пришел?
В этот момент не пожалели, что не остались в Штатах?
Видите ли, в чем дело? Да, вот отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что мой визит туда продлился так мало, что я даже не успел ни пожалеть, ни обрадоваться, что я туда пришел, потому что я понял, что мог бы и не ходить.
Как события-то развивались?
Не, ну я пришел, принес свои дипломы, принес свою книгу. У меня уже была опубликована книга Американским институтом аэронавтики и астронавтики на основании моей докторской диссертации и монографии. Ее можно на интернете найти, пожалуйста. Наберите просто Юрий Караш по латыни, увидите. Она на Амазоне еще продается.
Ну, кстати, Юрий Караш по латыни гораздо больше ссылок, чем в русском в интернете, да, это мы тоже заметили.
Ну и наверняка сделать какие-то выводы, правильно?
Поэтому и так всегда много спрашиваем,
да,
про Америку.
А что ты там не остался? Ну, это вопрос, который задают мне абсолютно все.
Ну, конечно.
И, знаете, проблема в том, что я сам себе до сих пор не могу на него четко ответить.
Ну, вы не жалеете?
Ну, в каком-то смысле я там остался, я там провожу достаточно много времени. Я сейчас работаю на одно известное российское издание, веду там авиационно-космическую рубрику. И мои поездки в Соединенные Штаты связаны в том числе с тем, что я постоянно набираю там материал, чтобы быть в курсе событий. Надеюсь, что, может, когда-нибудь это будет востребовано.
Ой, слушайте, а мы ушли от развития событий. Вы пришли со своими дипломами, а дальше что было?
Не, ну меня посмотрели, вернее, не на меня, а сквозь меня пожали плечами, типа, ну и что? Ну и предложили должность, которая выражается известной формулой, там, бумажки с кабинета в кабинет носить. Ну, я поблагодарил, ушел, понял, что больше можно не приходить.
И тут выясняется, что вот вы несколько лет готовились к какому-то моменту, да? Вы понимали, чем вы хотите заниматься.
Простите, я вас перебиваю. Вообще, вот я не смотрю сериалы, но так получилось, что посмотрел несколько серий одного извините, все, серии, сериалы. «Тальянка». Не слышали? Да, недавно шел такой. По телевидению это было летом. Вот там итальянка, случайно оказавшаяся в Советском Союзе, в те еще времена, сразу после войны, в сердцах говорит, что это за страна, в которой не нужны люди, которые хорошо умеют делать свои, свое дело.
Ну, это и тогда, и сейчас, собственно, то же самое. Чего уж там?
Ну, тогда, вы знаете, все мои ответы, видимо, уже просто теряют всякий смысл, потому что понятно все, и без слов.
Ну, просто вот вы возвращаетесь в Россию, а дальше что? Принимаете решение, что дальше-то делать? Ну, вот туда не получается, тут дипломы никому не нужны, а дальше-то?
Да, не знаю, прямо вот вы нарисовали такой образ ненужного человека, там, из Чехова, из
Достоевского. Ни в коем случае. Ну, просто должно быть, действительно, должна быть какая-то большая досада на эту ситуацию. И главное, что непонятно, что делать дальше и куда решать пойти.
Давайте для простоты я так обрисую свою жизнь, свой жизненный путь очень схематично. Я специалист по космической политике, в первую очередь. Соответственно, я ее изучаю. Я довожу свои мысли, надеюсь, до тех, кто формально облечен властью принимать решения в области космонавтики, вот через средства массовой информации, через статьи, вот через выступления. Ну, а дальше по Толстому. Делай, что должно, а там будет, что будет.
Но все равно какая-то безнадега, правда?
В какой-то степени, да. Ну, как безнадега? Видите, безнадега в плане перспектив российской космонавтики. Не совсем безнадега, но очень много безнадежного. Но в плане себя я такой безнадеги не испытываю, потому что я продолжаю делать то, чему я был обучен. И до тех пор, пока у меня будет сила и возможность это делать, я никакой безнадежности в отношении себя, по крайней мере, испытывать не буду.
Но вы пробовали? Ну, я просто вот пытаюсь себе представить, если бы я была специалистом в какой-то отрасли и понимала бы, как сделать лучше, я бы пошла к депутатам, к чиновникам, значит, еще кому-нибудь, сказала, ребят, давайте сделаем вот так вот. Но нет, это был бы другой заход.
С дипломатом.
Ну, просто, я даже с дипломатом бы не стала ходить. Просто пошла бы и начала спрашивать, ребят, давайте вот получше сделаем как-нибудь. Не, с депутатами, чиновниками как-то не получается.
Видите ли, все, что я делаю в средствах массовой информации, это начиная с 2000 года, когда я сюда вернулся. Нет, вернулся я раньше, в 99 году, но с 2000 года работал в независимой газете. Вел там авиационно-космическую тематику. Я все время говорил, ребята, давайте сделаем лучше. И не просто в целом лучше, а говорил, как и что лучше. Ну, как-то особых перемен я не заметил. Вот самое интересное, что в Соединенных Штатах взяли на вооружение ту идею, которую я выдвинул в 2000 году, так называемая марсианская пилотируемая орбитальная станция. То есть беспосадочный полет к Марсу, так облетно-орбитальная миссия, я бы так ее назвал, пилотируемая-автоматическая, когда к Марсу летит пилотируемый комплекс в неком окружении автоматических аппаратов, которые управляются космонавтами с этими комплексами. Некоторые из этих аппаратов садятся на поверхность Марса, проводят там исследования, затем доставляют образцы грунта на борт вот этого пилотируемого комплекса, и комплекс возвращается на Землю. Ну, надо сказать, что специалисты РКК «Энергия» проявили интерес к этой идее. Более того, даже наполнили ее конкретным техническим содержанием, что, в общем, было нетрудно, потому что техника для марсианской миссии в целом там была уже разработана. Но, к сожалению, все на этом уровне и осталось. А сейчас Соединенные Штаты рассматривают этот вариант. Ну, я не знаю, читали они независимую газету или нет, может, это чистое совпадение. Ну, вот эта идея марсианской пилотируемой орбитальной станции сейчас ими разрабатывается и, в общем, реализуется.
А независимая газета стала первым СМИ, в котором вы начали работать как
журналист,
публицист.
Да.
А как вы туда пришли?
Да случайно просто позвонил, сказал, не хотите. Они сказали, да, хотим.
Потрясающе. Вот это я понимаю.
Краткий лайфхак для студентов журфака.
Не, ну как уже поступать? Кстати, Вадимович только что вот ушел, Ремчуков от нас.
Не, да. Ну это тогда еще был не Ремчуков, тогда еще был Виталий Тович Третьяков.
Хорошо. А вас часто спрашивают про космос? В смысле, вот вы так много про космос говорите, а в космосе не бывали?
Ну, Сергей Павлович Королев и Верн фон Браун тоже не бывали в космосе.
А почему, кстати, вы не бывали в космосе?
Ну, наверное, потому что тот единственный путь, которым я мог попасть в космос. Он, как выяснилось, шел в никуда. Это проект «Космос детям». Я участвовал в нем, начиная с 89 года. Прошел обследование, правда, зацепкой. Да, мне сказали, что мне нужно выдрать гланды для того, чтобы полететь в космос. Да нет, вы знаете, я с удовольствием, я пошел удалять гланды, я хотел полететь в космос. Но очень известный отоларинголог, у меня родители врачи, так что они мне обеспечили консультацию очень хорошего отоларинголога, залез в мое горло и сказал: вот кто тебе написал удалить гланды, вот тот пусть тебе гланды и удаляет, я здоровые гланды не трогаю. Я пошел снова в Институт медико-биологических проблем, где проходил обследование. На что они мне сказали: ты ничего не понимает, у нас своя космическая медицина. Я снова пошел к нему. И вот, побывав какое-то время в роли шарика для пинг-понга, туда-сюда, туда-сюда, ну, я как-то решил просто выждать, посмотреть, куда все это пойдет.
Вот тут многоточие. И вот куда это пошло, да.
Мы сейчас... На самом интересном месте остановимся.
Да, так и есть. Давай как в сериалах, знаете. Через несколько минут мы вернемся. У нас программа «Разбор полета». Оксана Чиша, Ирина Воробьева и наш гость, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш.
Разбор полета.
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Напоминаю, что сегодня гость программы «Разбор полета» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш. И нас буквально пауза прервала в середине истории, как вы чуть было не попали в космос.
Да, участвовал в таком смешном конкурсе «Космос детям». Ну, про гланды я уже рассказал, да, так что там можно пропустить. Я думаю, что...
Гланды-то не остались в итоге?
Как самое, да, слава богу. А вот были те, которые остались и без гланд, и без полета. Вот им действительно было по-настоящему обидно. Так что я еще отделался малой кровью.
Ну, тут просто не все помнят историю саму с программой «Космос детям».
Да, это была такая немного истерично-патриотичная реакция Союза журналистов СССР. 89-й? На контракт, совершенно верно, на контракт, который подписала японская телекомпания TBS с главкосмосом на полет первого японского журналиста в космос. Строго говоря, первого журналиста вообще. Вот таким образом она захотела отметить свое 40-летие. Естественно, Союз журналистов СССР стал на ДБК. Как так? Первый журналист в космосе. Японец, да, на нашем корабле, да, на нашу станцию «Мир». Да, давайте вспомним Гагарина, Леонова там, и дальше по списку. Как можно такое допустить? Срочно объявили конкурс, срочно его провели. Это у меня к тому времени действительно был такой же диковатый коктейль. Кандидат исторических наук, летчик-спортсмен. И писал уже к тому времени для советской культуры, освещал авиационно-космическую тематику. Вот это позволило мне принять участие в этом конкурсе, стать одним из финалистов, ну и дойти, в общем-то, до финала. Вот так вот.
Я просто не понимаю, вас не пустили в космос из-за гланд? Из-за заключения лор-врача, получается, так?
Точно. Нет, так же, меня признали условно годным, но просто к тому времени уже стало ясно, что этот проект идет в никуда. И я не предпринимал никаких усилий, чтобы в нем остаться, добиться чего-то.
Хорошо, но это было тогда. Потом, ну, есть же какие-то еще варианты попасть в космос?
Есть, конечно. Можно, например, заплатить 30 миллионов долларов и полететь в качестве туриста.
Подождите. Туристы, понятно, но есть же другие возможности, не знаю, там, подготовиться.
Может, вы их озвучите?
Ну,
применительно ко мне, не вообще там, когда юноша после летного училища оказывается перед дилеммой, что либо, я не знаю, либо там лететь бомбить Сирию, или там просто быть в гарнизоне каком-то, либо вот все-таки стать космонавтом, получить звезду героя. Хотя, с моей точки зрения, сейчас, конечно, профессия космоплавателя очень сильно обесценена, как вот с социальной, так и с профессиональной точки зрения.
А социально-то почему?
Ну, назовите мне сейчас фамилию хоть одного человека, который летает.
Максим...
Перепелица.
Нет, нет, как же его зовут?
Сураев. Подолка.
Сураев, точно.
Он летает сейчас, да, уже?
Ну был, он летал. Точно.
Ну, многие были.
Нет,
там.
Ну, слушайте, ну, это естественный процесс. Конечно, всегда помнят первого, второго, третьего и, там, не знаю, десятку, и потом через десятилетие
ну,
это становится чем-то подобным.
Вы сейчас
но
сказали то же самое, что и...
Это все равно очень такая героическая в нашем сознании профессия.
А что в ней героического?
Ну, как, человек всю жизнь к этому готовится. Он не работает клерком в офисе, да, как 90% нас всех там. Ну или вообще там не встает в 9 утра на работу и не возвращается в 6 скучно общественным транспортом. А он смотрит на землю с той точки зрения, которая нам недоступна.
И это вы находите что-то очень героическое. Вот смотреть на
землю. Ну, что-то очень романтическое, во всяком случае.
Ну, видите ли, я не буду с вами спорить. Для вас это романтика. Для меня болтаться вокруг земли, то, что человечество делает уже сколько, 55 лет, начиная с полета Гагарина, в этом уже никакой романтики нет, абсолютно. Более того, я всегда говорил, что главное значение МКС, Международной космической станции, состоит в том, что она позволяет людям не растерять опыт пилотируемых полетов. Вот это как тренажер, который помогает России, Соединенным Штатам, теперь уже Европе, Канаде, Японии поддерживать необходимую форму. Вот мы сейчас ведем с орбиты Международную космическую станцию, не дай бог, конечно, и что? Станет центр управления полетами в Королеве, аналогичный центр в Хьюстоне. Фактически перестанет работать ракетно-космическая корпорация «Энергия». Многие американские подрядчики тоже, которые связаны с космической деятельностью, либо прекратят, либо значительно сократят свою работу. А как показывает практика, что-либо вспоминать и возобновлять значительно сложнее, чем просто не прекращать это делать.
Ну, это логично.
Вот
да.
С этой точки зрения МКС, конечно, нужно. Но, опять же, я не вижу большой романтики в том, чтобы постоянно бегать по беговой дорожке в фитнес-клубе. Вот идти, допустим, как допустим, в фильме «Земля Санникова», или как это в свое время делал Колумб через океан, вот в этом действительно романтика. А в том, чтобы просто поддерживать умение плавать или ходить, в этом никакой романтики нет. Хотя это очень, безусловно, нужная деятельность.
Я тут просто должна извиниться, я пыталась вспомнить мучительно, потому что у меня в разборе полета был летчик-космонавт, который рассказывал про пожар в космосе. Это был Александр Лазуткин.
Александр Иванович, да. Очень хороший человек и прекрасный профессионал. Он, собственно, ведь и принимал участие в его тушении вместе с Корзуном.
Да, да, он рассказывал, это была прекрасная история. Я просто, вы спросили фамилию, я мучительно пыталась вспомнить и вспомнила. Хорошо, вот те люди, которые сейчас, ну хорошо, не люди, дети, которые мечтают о космосе. Ну, вот, знаете, на самом деле, нас
вы,
еще...
Вы много таких знаете?
Мы вообще знаете, детей не очень знаем.
Нет, на самом деле много.
Спасибо за откровенность.
Я объясню, когда. Нет, я много детей знаю, не
хорошо,
надо.
Хорошо, тебе повезло.
Во-первых, у нас тут две аналогии. Во-первых, к нам приходят гости в разбор полета, которые честно признаются, что в детстве хотели быть космонавтом. Но это когда было? А сейчас, я вам так скажу, когда у меня в гостях приходят люди, рассказывают про космос, про Марс, про то, как это все происходит и так далее. У меня тут целый пейджер вообще сообщений о том, что мой ребенок хочет стать космонавтом. Скажите, пожалуйста, это вообще сейчас возможно? И нужно ли нам на это все, правда, вот, настраиваться?
Ну, я вам так скажу, что 7 или 8 лет тому назад, новость об этом, кстати, облетела практически все мировые СМИ, в первую очередь российские, был брошен клич или... Если говорить более таким научным языком, был объявлен набор космонавты, и никто не откликнулся.
Нет, даже не... что такое набор в космонавты?
Ну так вот сказали, давайте, ребята, давайте в космонавты. Кто пойдет в космонавты? И не нашлось желающих. Это было 7 или где-то от 7 до 9 лет тому назад. Да вы можете найти это в интернете, потому что действительно, знаете, был как шок, как так. Раньше ведь в советские времена все наборы, они ведь проходили в закрытой форме. Там по предприятиям приходили разнарядки, то же самое в летное училище и так далее. А тут вот открытый набор. И не нашлось желающих.
Ну, это трудно, да, поверить, мне кажется.
Ну, как-то,
то есть, понятно, что так оно и было, но поверить трудно, чтобы... Хорошо, а если вот мы говорим... Нас сейчас слушают родители, там, детей. И вот ребенок, правда, хочет стать космонавтом. Имеет смысл на это полжизни тратить?
Я выражаю только свою точку зрения.
Для того,
чтобы полететь на орбиту, болтаться вокруг Земли, однозначно нет. Если двигаться в дальний космос, даже не на Луну, потому что Луна – это тоже, в общем-то... образно говоря, обсосанная кость после того, как там побывали американцы. То есть я считаю, что человеку сейчас туда лететь просто нет смысла. Потому что с точки зрения тех научно-технических возможностей, которые есть у человечества, с точки зрения тех задач, которые мы можем сейчас решать на Луне, это будет фактически повторение американской программы «Аполлон». А если идти в дальний космос, за пределы лунной орбиты, Марс и дальше, то ответ однозначно «да», имеет смысл. Не только половину, а 3/4 жизни на это положить. Чтобы оставшуюся четверть провести там, на Красной планете, да, конечно, посмотрел.
Ну как, правдоподобно?
Простите, но ведь я же там не был.
Ну, и сравнивать не с чем. Но
автор этого произведения сказал, что он провел очень много научных исследований, прежде чем написать эту книгу, и создавал ее с максимальным приближением к реальности, по крайней мере, так, как ее представляют ученые. Так что, в принципе, все, что показано там, да, в принципе, все это возможно.
Вот когда мы сейчас говорили про то, на что...
В том числе и то, что американский космический корабль спасают китайцы, а не русские. Это тоже возможно. И все к тому, увы, идет.
Это уже к вам как раз. Космическим политикам, да. Сотрудничество между странами, это, конечно, интересно.
Вот когда мы сейчас говорили о том, на что можно потратить 3/4 жизни, да, вы сейчас хорошо представляете проект, а может быть, этот проект реально существует, в котором вы бы сейчас отдали бы очень многое, чтобы в нем поучаствовать.
Ну, разумеется, это экспедиция к Красной планете. Потому что все остальное либо слишком далеко, либо слишком негостеприимно. Пока, опять же, для современных научно-технических возможностей человека. Конечно, очень интересно полететь к Сатурну, к Юпитеру, полететь к границе Солнечной системы. Это, кстати говоря, почти 2 световых года, но это за пределами научно-технических возможностей как нынешних, так и тех, которые появятся у людей в обозримом будущем. Поэтому реальное, то, что можно осуществить в течение, скажем, 15-20 лет, это, конечно, Марс, и более того, Соединенные Штаты уже и поставили такие задачи. То есть у них к концу 30-х годов облетно-орбитальная экспедиция к Марсу уже запланирована.
А вы чувствуете свою ответственность как специалиста по этому вопросу вот за то, что сейчас происходит в отношениях между странами в космической именно сфере? То есть, ну, во-первых, в каком мы состоянии находимся, хотелось бы понять, не только с Америкой, а во-вторых, вот вы как-то чувствуете, что вы приложили к этому руку?
Видите ли, я через свои статьи, через выступления на радио, на телевидении. Еще очень давно, когда в отношениях между Россией и Соединенными Штатами цвели розы, предупреждал, что если у России не будет ничего конкретного, интересного с технической точки зрения, что она могла бы предложить Соединенным Штатам и Западу в целом, то как только общие отношения между Россией и Соединенными Штатами ухудшатся, космическое сотрудничество пойдет на спад. И, к большому сожалению, это сейчас и происходит. Потому что ничего за пределами МКС, которая должна сойти с орбиты в 2024 году, в плане совместных космических проектов между Россией и Соединенными Штатами, или, скажем, в более широком смысле этого слова, между Россией и Западом, не просматривается. То есть, Соединенные Штаты запланировали полеты в дальний космос, к Марсу. Европа будет в этом принимать участие. Япония, да. Канада, да. А Россия, нет. И не потому, что Россия этого не хочет. Россия этого очень хочет. И неоднократно просилась. И в лунный проект она просила Соединенных Штатов, когда президент Джордж Буш-младший в 2004 году вот озвучил так называемое видение исследования космоса, частью этого видения было возвращение на Луну. И вот тут Россия просто рванулась со своими предложениями к Соединенным Штатам. Давайте, давайте, давайте. Это было сделано много раз, пока Соединенные Штаты просто уже в довольно резкой форме не сказали: большое спасибо, вы нам не нужны.
Обидно.
Да, обидно. У меня даже на эту тему была опубликована статья в независимой газете, которая так и называлась: «Как Роскосмос унизил российскую космонавтику». Потому что напрашиваться, когда ты не нужен, это очень унизительно.
Вот когда технически невозможно зачем-то успеть, технически невозможно предложить, это одно. А когда вообще происходит какое-то общее ухудшение политическое, это чувствуется именно на уровне каких-то вот таких коммуникативных вещей между специалистами? Там, здесь.
Кто-то сравнил полеты, совместные полеты российских и американских космонавтов на МКС с супругами, которые уже развелись, но вынуждены пока жить в одном доме, потому что им некуда съехать, там, скажем, ни мужа, ни жене. Я думаю, что определенная доля истины в этом есть, хотя, конечно, и российские космонавты, и американские астронавты уверяют, что их не касаются вот эти все политические передряги, что они по-прежнему как бы братья по космосу. Ну, понимаете, это и так, и не так. Конечно, касается и очень сильно.
Но вообще было бы логично, потому что, ну, они же действительно вообще вот в полной мере над схваткой. Вот вообще абсолютно в полной мере.
И возможности хлопнуть дверью нет.
Землей, да. Да, и как бы странно, если это будет. Слушайте, а у Илона Маска, как вы считаете, все получится? Следите за его деятельностью?
Да, конечно. А что вы имеете в виду? Он много чего напланировал себе.
Ну, вот как раз самое смелое.
Ну, самое смелое в самом ближайшем будущем – это старт так называемого «Фалькона тяжелого». Это сверхтяжелый ракетоноситель. Илон собирался отправить его в конце 2017 года, но, видимо, теперь не раньше 2018 будет.
Из-за
того, да, совершенно из-за того, что «Фалькон 9» взорвался на старте. Затем в 2018 году он уже намерен направить на Марс беспилотный дракон. Ну и там конкретных сроков он не называет, где-то в течение, может быть, 20 лет отправить на Марс пилотируемую экспедицию. Ну, это так вот вырисовывается из его планов. Наверное, лет 20 не раньше. Кстати, мало кто знает, что Илон Маск создал свою компанию SpaceX, потому что ему отказали в помощи русские.
Нет.
Да, вы знаете, представьте себе совершенно
верно. Какой помощи, я боюсь
представить. А вот так, вы знаете, он поделал в том, что в начале 2000-х годов у него уже была мечта колонизировать Марс, отправить туда пилотируемую экспедицию. И он приехал в Россию с просьбой, чтобы Россия продала ему ракеты-носители типа «Днепр», чтобы начать с чего-то уже изучать вот космонавтику. Ну, а российские специалисты подумали, что там приехал какой-то мальчик, ничего в космосе не понимает, космонавтикой раньше не занимался.
Ракеты еще ему
предложили. Да, предложили ему за 8 миллионов Днепр, это оказалось очень дорого. Ну, по крайней мере, так Илону Маску показалось, он очень расстроен, уехал из России. И вот когда летел, кстати, вот к вопросу, как принимаются решения, он понял, что ему придется создавать свою компанию. Вот так вот была создана SpaceX. Так что спасибо России в том числе. Я, кстати, в этой связи вспоминаю слова, которые в свое время сказал Мао Цзэдун. Он поблагодарил премьер-министра и первого секретаря, бывшего, конечно, Никиту Сергеевича Хрущева, за то, что тот отказался продавать в свое время ракеты и ракетные технологии Китая. Потому что именно благодаря этому Китай создал свою ракетно-космическую программу. Вот Мао поблагодарил за это Хрущева.
Слушайте, а почему у нас нет своего Илона Маска?
Ну, наверное, самый простой ответ, потому что Россия не Америка, потому что, к сожалению, совершенно разные менталитеты у представителей российского и американского бизнес-сообщества, потому что в России, к большому сожалению, до сих пор действует такая психология, там, заработал или украл, беги, пока не поймали. Вложи куда-нибудь либо в офшоры, либо в заграничную собственность, либо в яхту, или вообще уезжай из России. А что касается американских бизнесменов, ну, они верят в будущее своей страны. Они понимают, что без мощной науки и техники страна не сможет оставаться конкурентоспособной. Они хотят, чтобы их дети жили в Соединенных Штатах. Вот поэтому работают на будущее. То есть, укрепляя свою страну, они укрепляют будущее своих детей. А как наши олигархи заботятся о будущем своих детей?
Ой, это мы не знаем.
Нет, судя по вашему, по выражению вашего лица, вы очень хорошо знаете. Наверное, соображение политкорректности не хотите озвучивать.
Не приходилось с ними общаться.
Ну вот, опять-таки, я опять пристаю к вам с Америкой. Ну вот, в ситуацию абсолютно нового времени, когда монополия на космос и на разработки больше не принадлежит государству. Когда это может быть абсолютно частным делом. То, что казалось еще, там, я не знаю сколько, 15 лет назад, чем-то невозможным. А вот сейчас у вас не бывает мысли, что было бы здорово поработать у этих ребят, потому что, ну, они же делают что-то такое, что действительно открывает определенные новые возможности.
Спасибо, вы подкинули мне прекрасную идею. Наверное, завтра надо будет, наверное, направить мое резюме Илону Маску.
Ну, кстати, я на полном серьезе хотела спросить, чего
или
к Маску не идет работать. Ну, а правда. Ну, это же очевидно, логично.
Ну, видите ли, Илону Маску, во-первых, все-таки сейчас требуется больше инженеров, чем специалисты по космической политике. Ну, а потом, все-таки с учетом того, что российская космонавтика находится куда в более бедственном положении, чем американская, я все-таки ощущаю, что пусть даже в своем неофициальном статусе, но нужнее здесь, чем там.
Это тоже такое решение, которое, наверное, дается вам не очень просто.
Согласен. А что делать?
Нет,
ну, прям... Я же не могу родиться обратно и стать нефтяным олигархом там, или сотрудником администрации президента. Мне трудно себе представить. Я не могу себе представить в этом качестве просто. Воображения не хватает.
Ну, совсем в другом качестве, наверное, не можете. Но вот вас тут спрашивают, Дмитрий, например, он вообще спрашивает про то, пригодилась ли вам история в вашей дальнейшей деятельности. Но это, во-первых. А во-вторых, не думаете ли вы о том, что бы было, если бы вы тогда не приняли для себя решение из нее уйти? Ну, из нее, не из истории,
ну, а отвечая на первый вопрос, история, конечно, очень помогла не с точки зрения, что я владею некой суммой исторических знаний. Исторический факультет научил в первую очередь работать с информацией, анализировать ее, и научил также комплексному подходу. То есть рассматривать какое-то явление в контексте других событий. Вот это то, что мне дал исторический факультет, за что ему очень и очень благодарен. Что касается второго вопроса, а что было бы, если бы? Вы знаете, есть такой замечательный рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Вы не читали его? Помните, да? Когда не читали, собственно.
Вы
знаете, вы такое сделали сложное движение головой, что можно было, что и да, и читал, или читала, но не помню.
Читали, да. Готовы к выражению.
Вы помните, человек совершил путешествие в прошлое, ему там было сказано, только ни к чему не прикасайся, потому что малейшее изменение прошлого — какая-то совершенно незначительная деталь может коренным образом изменить будущее. И вот он там сошел с тропы и случайно наступил на бабочку. И когда он вернулся снова в настоящее, то это было уже совсем другое настоящее. Так что кто его знает? Может быть, я тоже в своей деятельности наступил или спас бабочку. И из-за этого я надеюсь, все-таки в нашей стране что-то изменится к лучшему.
Не зря. PhD не зря, мы поняли. PhD вообще не зря. Слушайте, а в политику как насчет депутатства? Звали? Ходили?
Нет, не, давайте на другую тему, а то я могу что-то неполиткорректное сказать.
А, ты про депутатов? Так, понятно.
Про тех, кто могут позвать.
Нет, и про депутатство тоже.
Про депутатство, так, хорошо. Хорошо, а если не про депутатство, а про политику в ее таком ежедневном виде?
А что такое политика?
Ну, вот там периодически подписывают письма в поддержку того или иного события, или политзаключенных. Вы как-то вот в этом стараетесь не участвовать? Это какое-то осознанное решение?
Ну, это политика больше на уровне митингов, на уровне неких таких уличных действий.
Вы на митинги не ходите?
Нет, нет, вы знаете, я занимаюсь космической политикой. Безусловно, без общей политики ею заниматься невозможно. Но на митингах вы меня не увидите.
Просто понимаете, что дело?
Мне хватает выступления в средствах массовой информации.
Космической политикой. При этом, значит, во власть ведь и не хотите, в оппозицию тоже. Как вы вообще занимаетесь политикой, если ни в ту, ни в другую сторону вас как-то не поворачивает?
А вы считаете, что политикой можно заниматься только если ты либо в оппозиции, либо во власти?
Нет, но соблазн влиться в чьи-то ряды велик.
И как-то что-то изменить, понимаете? Вот что-то
ну, давайте
сделать.
Скажем так. Вот когда какие-то ряды сделают мне предложение влиться в них, я обещаю это предложение рассмотреть.
Уже неплохо.
Ну, я рад, что как-то обнадежил вас под конец передачи.
По-моему, остается время только для последнего уже вопроса традиционного.
Я просто не могу пройти мимо того вопроса, который приходит на смс-пейджер. Мы сейчас традиционно обязательно дойдем, но это короткий вопрос, но очень настойчиво. В НЛО верите?
Безусловно, потому что НЛО – это неопознанный летающий объект. Но это вовсе не значит, что это инопланетный космический аппарат.
Хорошо, в разумную жизнь за пределами нашей Солнечной системы.
Очень хочется верить, что она существует.
Зачем она вам? Ну, в смысле, почему хочется верить, что она есть?
Простите за банальность. Человек – существо социальное. И все-таки хочется верить, что и за пределами Земли есть кто-то, кто тебя поймет. Если уже на Земле тебя не понимает, то может с других планет.
Действительно, есть традиционный вопрос, которым мы всегда заканчиваем эту программу. Это то решение, над которым вы думаете прямо сейчас. Ну, в последние дни, в последнее время, и с которым еще не определились до конца.
Это мне немножко напоминает вопрос из психологического теста, который я в свое время проходил. В какое время суток вы принимаете важные решения?
В какое же?
Вот если бы я ответил бы, там был вариант ответа, что я просто не знаю. Вот это говорит о том, что человек нормальный. А если вы ждете утро, вечер или дня, чтобы принять важное решение, что значит с вами что-то не так. Простите, я немножко ушел от прямого ответа на ваш вопрос, но это максимум, что я могу сказать.
Спасибо большое. Я напомню, что это была программа программы «Разбор полета», член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Юрий Караш был у нас в программе. Спасибо.
Спасибо.
«Разбор полета».